Глава шестая. Дни приходили на смену дням, тянулись монотонной чередой. Потом как-то вечером король отправился в лагерный госпиталь. Он разыскивал Мастерса. Сержанта он нашел на веранде одного из бараков. Мастерс лежал на провонявшей потом койке, наполовину без сознания. Глаза, не мигая, смотрели на стену барака. «Привет, Мастерс», — сказал король, убедившись сначала, что его никто не подслушивает. «Как ты себя чувствуешь?» Мастерс поднял глаза, не узнавая его.
«Чувствую».
«Ну, конечно». Прошла минута, потом Мастерс пробормотал.
«Не знаю».
По подбородку стекла струйка слюны. Король достал свою табакерку и наполнил пустую коробку, лежавшую на столике рядом с кроватью. «Мастерс», — сказал король, — «я пришел, чтобы поблагодарить тебя за предупреждение».
«Что?»
«Спасибо, что сообщил мне то, что прочитал на том кусочке газеты. Я просто хотел поблагодарить тебя, табачку подбросить». Мастерс напрягся, пытаясь вспомнить.
«А, нехорошо это, когда человек шпионит за своим корешем. Падаль легавая, стукач!»
— произнес он. И умер. Подошел доктор Кеннеди и привычным движением натянул грубое одеяло на голову Мастерса. «Ваш друг?» — спросил он короля, холодно глядя на него усталыми глазами из-под нависших, как край матраса, косматых бровей. «Да, по-своему, полковник».
«Ему повезло. Теперь он навсегда избавлен от боли».
«Можно и так на это посмотреть, сэр», — вежливо ответил король. Он взял табак со стола и высыпал его обратно в свою табакерку. Мастерсу он больше не понадобится. «Отчего он умер?»
«Пал духом».
Доктор подавил зевок. Зубы у него были коричневыми и давно нечищенными, прямые волосы засалились, а вот руки оставались розовыми и без единого пятнышка.
«Вы хотите сказать, потерял волю к жизни?»
«Можно и так на это посмотреть», — доктор уперся в короля взглядом. «Вот уж отчего вы-то никогда не умрете, а?»
«Черт возьми, нет, сэр».
«Что делает вас таким неуязвимым?» — спросил вдруг доктор Кеннеди, ненавидя это огромное тело, излучавшее здоровье и силу.
«Я не понимаю вас, сэр». «Почему вам живется хорошо, когда всем остальным плохо?»
«Мне просто везет», — сказал король, поворачиваясь, чтобы уйти. Но доктор удержал его, вцепившись в рукав его рубашки.
«Не может быть, чтобы это было простое везение. Не может быть. А вдруг вы тот самый дьявол, который послан искушать нас? Вы вампир, обманщик, вор?»
«Послушайте, вы, я никогда не крал и за всю свою жизнь не обманул ни одного человека. И я не потерплю таких слов ни от кого».
«Тогда просто скажите мне, как вы это делаете? Как? Только это я и хочу знать. Неужели вы не понимаете? Вы — тот ответ, который ищем все мы. Вы несете в себе либо добро, либо зло, и я хочу знать, какой же вы на самом деле».
«Вы сумасшедший!» Король вырвал у него свою руку.
«Вы можете помочь всем нам.
Помогайте себе сами. Я забочусь о себе. Вы заботитесь о себе». Король заметил, как белый халат доктора Кеннеди отстал от хилой груди. «Вот», — сказал он, протягивая ему початую пачку куа, — «выкурите сигарету, помогает от нервов, сэр». Он круто повернулся и вышел, стараясь унять дрожь во всем теле. Он ненавидел госпитали. Ненавидел этот запах, болезни и беспомощность врачей. Король презирал слабость. «Этот доктор, — подумал он, — уже дошел до точки, сукин сын. Сумасшедший вроде него долго не протянет. Как Мастерс, бедняга. Хотя, может быть, никакой Мастерс и не бедняга. Он был просто-напросто Мастерсом, который оказался слаб и поэтому ни на черта не годен. Мир — это джунгли, где выживают только сильные, и где слабые обречены на смерть. Выбор всегда стоит между тобой и другим парнем, и это правильно, иначе и быть не может». Доктор Кеннеди не отрывал взгляда от сигарет, благословляя свою удачу. Он закурил одну, впивая всем телом ее никотиновую сладость. Потом вернулся в палату и подошел к Джонни Карстерсу, кавалеру Ордена за безупречную службу, капитану первого бронетанкового полка, который был уже почти трупом. «Держи», — сказал он, протягивая ему сигарету.
«А как же вы, доктор Кеннеди?»
«Я не курю, никогда не курил».
«Вы счастливчик».
Джонни закашлялся, сделав затяжку. С мокротой отхаркнулось немного крови. От кашля кишечник сократился, и из Джонни хлынула кровавая жижа, потому что мышцы заднего прохода уже давно не держали стул.
«Док», —
попросил Джонни,
— «будьте добры, наденьте на меня мои ботинки, пожалуйста. Мне нужно встать».
Старик поискал кругом глазами. Разглядеть что-то было трудно, потому что ночной светильник в палате горел неярко и был тщательно прикрыт.
«Тут нет никаких ботинок», —
сказал он, близоруко щурясь на Джонни, который приподнялся и сел на краю кровати.
«О, ну что ж, раз так, значит так».
«А какие эти ботинки были с виду?» Слезы наполнили глаза Джонни и тонкими струйками сбежали по лицу.
«Я всегда содержал эти ботинки в порядке. Они прослужили мне целую жизнь. Кроме них у меня ничего и не осталось.
Хочешь еще сигарету?»
«Сейчас докурю эту. Спасибо».
Джонни лег назад в собственные испражнения.
«Жалко, что так вышло с моими ботинками», —
проговорил он. Доктор Кеннеди вздохнул, снял свои ботинки без шнурков и надел их на ноги Джонни. «У меня есть еще одна пара», — солгал он. Потом встал босой, чувствуя тянущую боль в спине. Джонни пошевелил пальцами ног, наслаждаясь ощущением шершавой кожи. Он постарался взглянуть на них, но на это сил уже не хватило.
«Я умираю», — сказал он.
«Да», — кивнул доктор. «Было время, неужели когда-то вообще было время, когда он заставил бы себя до конца соблюдать требования врачебного этикета? Теперь в этом уже не было нужды».
«Довольно бестолково все, не так ли, док? 22 года и ничего. Из ничего в ничего».
Залетевший в палату ветерок принес с собой обещание рассвета.
«Спасибо, что одолжили мне свои ботинки», — сказал Джонни. «Ботинки — это одна из тех вещей, с которыми я обещал себе никогда не расставаться. Человек обязательно должен иметь на ногах ботинки».
Он умер. Доктор Кеннеди снял ботинки с Джонни и надел себе на ноги. «Санитар!» — крикнул он, заметив одного на веранде. «Да, сэр!» — бодро откликнулся Стивен, подходя к нему. В левой руке он держал горшок с поносом. «Вызовите похоронный наряд, пусть заберут вот этого. Ах да, вы также можете привести в порядок кровать сержанта Мастерса». «Я просто не могу везде успеть, полковник», — нахмурился Стивен, ставя горшок на пол. «Мне еще нужно подать 3 судна, койкам 10, 23 и 47, и бедный полковник Хаттон чувствует себя так неуютно, мне просто необходимо сменить ему повязку». Стивен опустил глаза на койку и покачал головой.
«Одни мертвецы».
«Такая уж у нас работа, Стивен. Самое меньшее, что мы можем сделать, это похоронить их. И чем быстрее, тем лучше».
«Да, наверное, вы правы.
Бедные мои мальчики». Стивен вздохнул и изящным жестом промокнул пот на лбу чистым носовым платком. Потом он положил платок в нагрудный карман своего белого медицинского комбинезона, поднял горшок, слегка пошатнулся от его тяжести и вышел в дверь. Доктор Кеннеди презирал его. Презирал его лоснящиеся черные волосы, бритые подмышки и бритые ноги. В то же время он не считал себя вправе порицать его.
Гомосексуализм был одним из способов выживания. Люди дрались из-за Стивена, делились с ним своими пайками, угощали сигаретами. Все это за то, чтобы временно попользоваться его телом. «Да и что?» — спрашивал себя доктор. «Что в этом вообще такого отвратительного? Если взять так называемый нормальный секс, что ж, с клинической точки зрения он отвратителен ничуть не меньше». Его высохшая жесткая рука рассеянно почесала в паху. Сегодня зуд особенно донимал его. Нечаянно он коснулся своего члена. И ничего не почувствовал. Член висел безжизненно, как хрящ. Он вдруг вспомнил, что у него уже много месяцев не было эрекции. «Ну, тут же успокоил он себя, всему виной низкопитательная диета, тревожиться пока не о чем. Как только мы выберемся отсюда и станем нормально есть, все опять будет в полном порядке. Мужчина в 43 года еще мужчина». Стивен вернулся с похоронным нарядом. Тело положили на носилки и вынесли. Стивен сменил на койке единственное одеяло. Через минуту в палате появились другие носилки, и новому больному помогли улечься в кровать. Доктор Кеннеди механически взял пульс у вновь прибывшего. «Лихорадка начнется завтра», — сказал он. «Это просто малярия». «Да, доктор». Стивен с серьезным видом поднял глаза. «Мне нужно дать ему хинин?»
«Ну, конечно, вам нужно дать ему хинин».
«Извините, полковник», — колко произнес Стивен, скидывая голову. «Я ведь просто спросил. Только врачам положено назначать больным лекарства».
«Ну что ж, дайте ему хинин, и ради всех святых, Стивен, перестаньте вы изображать из себя чертову бабу!»
«Так». Цепочные браслеты на запястьях Стивена негодующе звякнули, но он сдержался и повернулся к больному. «Довольно-таки несправедливо задевать человека, доктор Кеннеди, когда он старается делать все, что в его силах».
Кеннеди был готов всерьез напуститься на Стивена, но в этот момент в палате появился доктор Прюдом.
«Добрый вечер, полковник».
«О, привет».
Доктор Кеннеди благодарно повернулся к нему, понимая, что было бы глупо набрасываться на Стивена.
«Все в порядке?»
«Да, вы можете уделить мне секунду времени?»
«Разумеется».
Прюдом был маленьким спокойным человечком с куриной грудью. Его руки были покрыты пятнами после многих лет работы с реактивами. Голос звучал глубоко и мягко.
«На завтра у нас два аппендицита. Один только что поступил в палату экстренной помощи».
«Хорошо, я посмотрю их перед уходом».
«Вы хотите оперировать?»
Прюдом бросил взгляд в дальний конец палаты, где Стивен держал тазик перед больным, которого рвало.
«Да, будет хоть чем заняться».
Кеннеди, прищурившись, тоже посмотрел в темный угол. В тусклом свете прикрытой лампочки были особенно хорошо заметны длинные тонкие ноги Стивена и изгиб ягодиц, напрягшихся под тесными шортами. Почувствовав на себе их взгляд, Стивен поднял глаза. Он улыбнулся.
«Добрый вечер, доктор Прюдом».
«Привет, Стивен», — мягко сказал Прюдом. Доктор Кеннеди со смятением отметил, что его коллега по-прежнему, не отрываясь, смотрит на Стивена. Прюдом повернулся к Кеннеди и прочел в его глазах шок и отвращение.
«О, кстати, я закончил вскрытие того человека, которого обнаружили утром в выгребной яме. Смерть от удушья», — благожелательно сообщил он.
«Если вы видите человека по пояс, торчащего головой вниз в выгребной яме, более чем вероятно, что его смерть будет вызвана удушьем».
«Справедливо, доктор», — безмятежно ответил Прюдом. «Я написал в свидетельстве о смерти самоубийство в результате временного помешательства».
«Тело опознали?»
«О, да, сегодня днем. Это оказался австралиец, его фамилия Гербл».
Доктор Кеннеди потер ладонями лицо.
«Я бы выбрал для самоубийства другой способ». «Омерзительно».
Прюдом кивнул, и его взгляд опять вернулся к Стивену.
«Совершенно с вами согласен. Правда, его могли туда и засунуть.
Вы обнаружили какие-нибудь следы на теле?»
«Никаких абсолютно».
Доктор Кеннеди постарался больше не замечать того, как Прюдом смотрит на Стивена.
В любом случае, убийство или самоубийство — это ужасный способ, ужасный. Наверное, мы так никогда и не узнаем, что это было на самом деле. Сегодня днем без всякого шума провели дознание, сразу же, как только установили личность покойного. Судя по всему, несколько дней назад этого человека поймали на воровстве. Он крал пайки у товарищей по бараку. А, понятно. И так, и эдак, я бы сказал, что он заслужил такой конец. Вы не согласны? Пожалуй, заслужил. Доктор Кеннеди хотел бы продолжить разговор, потому что чувствовал себя одиноко, но он видел, что Прюдома интересует только Стивен. «Ну ладно», — сказал он, — «пойду-ка я сделаю обход. Не хотите присоединиться ко мне? Спасибо, но мне еще нужно готовить больных к операции». Выходя из палаты, доктор Кеннеди краем глаза заметил, как Стивен прошел мимо Прюдома, легонько задев его по дороге, и как Прюдом украдкой провел рукой по его бедру. Он услышал мягкий смех Стивена и увидел, как тот интимно погладил его в ответ. Совершенно открыто. Их бесстыдство возмутило Кеннеди до глубины души. Он понимал, что ему следовало бы вернуться в палату, приказать им отойти друг от друга и отдать обоих под трибунал. Но он слишком устал, поэтому он просто отошел в дальний конец веранды. Воздух был неподвижен, в ночной тьме не шевелился ни один лист. Луна, как гигантская световая дуга, свисала с просмоленных потолочных балок небес. По тропе все так же проходили люди, но все они молчали. Мир затаился в ожидании рассвета. Кеннеди посмотрел на звезды, пытаясь отыскать в них ответ на постоянно мучивший его вопрос. Когда, о Господи, когда же кончится этот кошмар? Но ответа не было. Питер Марлоу сидел в отхожем месте для офицеров и наслаждался красотой раннего утра и красотой здоровых аритмичных сокращений кишечника. Первое было вещью привычной, второе — редкой. Приходя сюда, он всегда выбирал задний ряд. Отчасти потому, что до сих пор терпеть не мог справлять нужду у всех на виду, отчасти потому, что не выносил, когда кто-то находился у него за спиной, и отчасти потому, что ему было интересно наблюдать за другими. Выгребные ямы диаметром 2 фута имели глубину 25 футов и отстояли одна от другой на 6 футов. 20 рядов вниз по склону, по 30 ям в каждом. Каждая яма была накрыта деревянным щитом со съемной крышкой. В центре этого пространства одиноко возвышалось подобие трона, сделанное из дерева. Обыкновенный одноместный стульчак. Пользование им было прерогативой полковников. Всем остальным приходилось сидеть на корточках, как это делали малайцы, расставив ноги по обе стороны отверстия. Никаких загородок не было и в помине. Отхожее место было открыто небу и всему лагерю. Сейчас на троне в одиноком великолепии восседал полковник Сэмпсон. Он был гол, если не считать потрепанной соломенной шляпы. Полковник всегда и везде ходил в шляпе. Это была его особая уловка. Снимал он ее лишь, когда брил голову или массировал ее, или втирал кокосовое масло и всякие таинственные мази, чтобы вернуть себе шевелюру. Он подхватил какую-то неизвестную болезнь, и однажды у него выпали сразу все волосы на голове, включая брови и ресницы. Остальное его тело покрывало густая, как у обезьяны, шерсть. Кроме Питера Марлоу и полковника Сэмпсона здесь были еще люди. Все сидели в разных концах, как можно дальше друг от друга. Каждый имел при себе бутылку с водой, каждый отмахивался от роя мух. Питер Марлоу в который раз отметил про себя, что сидящий на корточках голый человек, отправляющий естественную нужду, является собой самое уродливое зрелище на свете. Может быть, самое жалкое и трогательное. Утро, собственно, пока еще не началось, в воздухе растворилось лишь обещание нового дня, чуть светлеющая дымка, золотые пальцы на горизонте, раздвигающие черный бархат ночного неба. Земля была прохладна, потому что ночью шел дождь. Прохладным был и соленый ветер, напоенный
тонким запахом красного жасмина. «Да», — довольно подумал Питер Марлоу, — «это будет хороший день». Закончив, он наклонил бутылку с водой и все так же, сидя на корточках, подмылся, ловко орудуя пальцами левой руки. Всегда левой. Правой рукой ели. У малайцев вообще не было таких слов, как «левая рука» и «правая рука». Только рука грязная и чистая рука. И все остальные люди в лагере тоже пользовались водой, потому что бумага, любая бумага, была слишком большой ценностью. Все, кроме короля. Король подтирался настоящей туалетной бумагой. Он как-то оторвал Питеру Марлоу кусок, и Питер поделился им со своей связкой, потому что из туалетной бумаги получались превосходные сигареты. Питер Марлоу встал, повязал саронг и направился к бараку, предвкушая завтрак. Как всегда, это будет жидкая рисовая каша и слабый чай. Но сегодня у связки был еще и кокосовый орех, очередной подарок короля. За те несколько коротких дней, что он встречался с королем, их отношения успели вырасти в редкую дружбу. Их связывали друг с другом отчасти пища, отчасти табак, отчасти помощь. Король вылечил с Эльварсаном тропические язвы на щиколотках у мака. За 2 дня вылечил язвы, которые нагнаивались 2 года. При этом Питер Марлоу понимал, что хотя они все трое были рады такому богатому другу, как король, и его щедрой помощи, нравился им в первую очередь сам человек. Всякий раз, встречаясь с ними, он излучал силу и уверенность. Каждый в его присутствии чувствовал себя сильнее и бодрее. Они словно причащались той магии, которая окружала его. «Он настоящий шаман», — нечаянно произнес вслух Питер Марлоу. Большинство офицеров в бараке 16 еще спали или лежали на своих койках в ожидании завтрака, когда он вошел. Он вытащил из-под подушки кокос и взял скребок и паранг. Потом вышел наружу и сел на скамейку. Ловкий удар паранга расколол кокос ровно пополам. Молоко стекло в подставленный котелок. Он принялся тщательно выскабливать одну половину. Кусочки белой мякоти падали в молоко. Вторую половину кокоса он выскоблил в отдельную миску. Эту часть кокосовой мякоти он завернул в москитную сетку и аккуратно выдавил тягучий сладковатый сок в чашку. Сегодня была очередь мака добавлять этот сок в утреннюю рисовую кашу. Питер Марлоу в который раз подивился про себя, какой изумительной пищей была мякоть кокоса, богатая белком и абсолютно безвкусная. Но стоило добавить туда зубчик чеснока, и вся она превращалась в чеснок. Четверть сардинки — и получились сплошные консервы, и этой массы хватало, чтобы сдобрить много чашек с рисом. Вдруг он почувствовал, что ему дико, просто смертельно хочется кокоса. Он был так голоден, что даже не слышал, как к бараку подошли охранники. Он ощутил их присутствие, лишь когда они зловеще встали в дверях барака, и все вокруг повскакивали с коек. Голос Йосимы, японского офицера, нарушил тяжелое молчание. «В этом бараке спрятано радио».